которые также живут не очень далеко от утопии. Именно их король в первый день по вступлению на престол после торжественных жертвоприношений дает клятвенное обязательство не иметь никогда в казне одновременно свыше 1000 фунтов золота или серебра, равного по цене этому золоту. Говорят, что этот закон установил один превосходный король, больше заботившийся о благе Родины, чем о своих богатствах. Закон должен был служить преградой для таких огромных накоплений денег, которые могли бы вызвать недостаток их в народе. Король видел, что этого капитала будет достаточным, если ему придется бороться с мятежниками или его королевству с вражеским нашествием. Но этой суммы не хватит, чтобы создать соответственное настроение для нападения на чужие владения. Это было главной причиной для издания закона, которое, по мнению короля, заключалось в предупреждении недостатка в деньгах для повседневного обращения их в народе. А так как король обязан выплачивать все то, что наросло в казне вышеуказанного законного размера, то в силу этого ему не дано будет искать повода к причинению обид подданным. Такой король будет внушать страх злодеям и приобретет любовь хороших граждан. Так вот, если эти и подобные положения я буду навязывать людям, сильно склонным к совершенно обратному образу мыслей, то не выступлю ли я в роли проповедника перед глухими? Несомненно, даже и перед сильно глухими, отвечаю я. Я, право, нисколько не удивлюсь этому. Да, говоря по правде, мне и не представляется необходимым навязывать подобные разговоры и давать такие советы, которые, ты уверен, никогда не примут. Действительно, какую пользу может принести или каким образом может повлиять такая необычная речь на настроение тех, в чьем сердце заранее поместилось и засело совершенно противоположное убеждение? В дружеской беседе среди близких приятелей подобные схоластические рассуждения не лишены привлекательности, но в советах государей, где обсуждаются дела важные и с полным авторитетом, для них нет места. Это, возразил он, то самое, что я говорил, у государей нет места для философии. Да, отвечаю я, для той схоластической, которая считает, что она пригодна везде и всюду. Но есть и другая философия, более житейская, которая знает свою цену действия и, приспособляясь к ней, в той пьесе, которая у нее в руках, выдерживает свою роль стройно и благопристойно. Вот ее-то тебе и надо применять, иначе, допустим, что играют какую-нибудь пьесу Плафта, где жалкие рабы говорят вздор друг с другом, а ты вдруг выйдешь в философском одеянии на сцену впереди всех и начнешь декламировать из Октавии то место, где Сенека рассуждает с Нероном. Разве не лучше будет изобразить лицо без речей, чем, декламируя неподходящее, устраивать подобную трагикомедию? Действительно, ты испортишь и исказишь данную пьесу, припутывая к ней противоположный материал, даже и в том случае, если твои прибавки будут лучше оригинала. Играй, возможно, лучше ту пьесу, которая у тебя под рукою, и не приводи ее в совершенный беспорядок тем, что тебе приходит на память из другой, хотя бы и более изящной. Так обстоит дело в государстве, так и на совещаниях у государей. Если нельзя вырвать с корнем превратное мнение, если ты, по своему искреннему убеждению, не в силах излечить прочно вошедшие в житейский обиход пороки, то из-за этого не следует покидать государственных дел, как нельзя оставлять корабля в бурю, раз ты не можешь удержать ветров. Но нельзя насильно навязывать новые необычные рассуждения людям, держащимся противоположных убеждений, так как эти рассуждения не будут иметь у них никакого веса. Тебе же надо стремиться окольным путем к тому, чтобы по мере сил все выполнить удачно, а то, чего ты не можешь повернуть на хорошее, сделать, по крайней мере, возможно, менее плохим. Ведь нельзя, чтобы все было хорошо, раз не хороши все люди —